Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж Радонеж» одним словом и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», постоянная передача «Любовь и верность». Идет она по вторникам в 19:00. Передача о семье и всех тех вопросах, говоря языком канцелярским, проблемах, историях, которые связаны с созданием, иногда и с распадом семьи. С распадом семьи даже в самом широком смысле слова. Я имею в виду не развод, а вот вообще грядущее, возможно, веки сего отмирание этого института. Как кажется нам, что это невозможно, конечно же, пока вот так сейчас мы смотрим на действительность глазами людей прежних еще. Ну, кому-то, наверное, строителям нового мира, вот кажется, может быть, и по-другому. Не знаю как. Я думаю, что на эти вопросы нам поговорим вместе с вами, конечно. Ответит наш постоянный эксперт, отец Александр Мартыненко.
Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Ну, а ведет передачу, как всегда, бессменный, постоянный автор, можно сказать, хозяин этой передачи, Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа».
Вот еще раз здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну вот, уже кое-какая преамбула была, но у нас будет такая передача, как кажется, интересная, не очень веселая. И вроде бы православным людям и ни к чему, а на самом деле к чему, как выясняется, всяким нашим людям, потому что не все в порядке вообще в нашем обществе. Про заграницу-то мы уже там отмирающе не говорим по этой части. Речь идет об ослаблении родственных связей. Что побудило сделать нас эту передачу? Ну, какие-то события в жизни происходят нашей, да? Ну, мы живем по церковному календарю, и церковные праздники у нас, посты, святки, наоборот, опять посты грядущие, дни памяти святых, а мир живет своим календарем, отчетами различными. Вот сегодня вышел отчет, он, наверное, не знаю, не только на сегодняшний день будет годиться, может, на полгода, может быть, на год, а о рождаемости сообщило наше правительство. Вот утром слышал, поэтому с отцом Александром перезвонились, подумали, что от этого оттолкнуться. Неутешительные, значит, цифры о снижении народонаселения в наших центральных, самых вот русских областях. Ну, во многих. Вот то, что называется земной русской. Ну, отрадно, отчасти, может быть, завидно, что, например, в некоторых других областях она повысилась, рождаемость, например, на Кавказе. Почему я говорю, например, на Кавказе, я это запомнил? Потому что вообще вот о распаде в семейных отношениях мы говорили в наших передачах за три уже с лишним года. Мы говорили и вот с нашими психологами, с Людмилой Рыбаченко, в частности, о так называемом явлении депривации, когда в свое время в детских садах жестко воспитывались, когда мать-то имела в 30-е и 40-е годы, два месяца до, два после декрета, на самом деле, все, дальше на работу в 30-е годы, а не то вообще можно было загреметь просто за решетку. Но дети воспитывали в детском саду и не получали нужной порции любви, хотя матери любили, не отрекались их. Вот такие дети... А что плохо, девочки вырастали матерями, не любящими своих детей, как бы они ни старались внутри. Это одна проблема и психологическая. Говорили мы и о конфликтах тех или иных там сына и отца, дочери даже и отца, с Еленой Трендафиловой, помню, женщиной-психологом, женой священника, очень интересным человеком, который приезжает к нам из Казахстана, еще приедет. Вот, о том, как вырастают те, кого в народе именуют стервами. Ну, то есть, женщины, говоря проще, ты приличнее, с характером колючим, неуживчивым. Ну, мы знаем, о ком речь идет. Деструктивный тип такой. Это от конфликта отца с дочерью, от непрощенности и взаимной, в частности, дочери, поскольку она младше. А с отцом Александром мы говорили о блудном сыне, об отцах и детях. Ну, вот почему о Кавказе мы говорили как-то о том, как там относятся друг к другу. Ну, многие знают, что там ни детских домов нет особенно, ни домов престарелых. Всех берут люди. По-другому хоронят, по-другому живут. Это сейчас вкратце. Ну вот, поэтому, может быть, там, где чтут отца и мать, вот, выполняя, ну, у них там несколько по-другому, в Коране, но все равно те же авраамические заповеди, как мы говорим, вспоминая о нравственном консенсусе, ученое слово богословское, вот, исполняет ту же пятую заповедь, и ревностно, вот, а у нас вот нет, я так думаю. И мы видим, что не просто отцы не любят детей, ну, братья, как бы они исторически вроде не должны. Вроде не должны, я сказал, и улыбнулся. А почему, собственно? Ну, князья вроде воюют, там они воевали, ну, во всем мире делят какое-то имущество. Ну, сейчас ведь и брат и сестра, они не братья, мы видим. Та же упомянутая дочь и отец, родители, я вот знаю такую семью, не очень православные, но дочь православная, например, вот. Не любит своих детей. Она говорит, взрослая женщина, врач, так хотела, чтобы меня полюбили родители. Ей же самой под 50, она сама с бабушкой сейчас будет. Вот. Но так этого, говорит, и не произошло. Вот, отец Александр, что это такое? Как мы можем рассмотреть это явление? С сегодняшнего дня? Или всегда было? Или сейчас приобретает особые какие-то масштабы и характеры?
Ну, конечно, нарисовали такую несколько, может быть, мрачную картину, пессимистическую, хотя частично с ней не согласиться нельзя, но в то же время давайте попытаемся посмотреть, может быть, ну, не так мрачно на ситуацию. Ведь если мы взглянем на историю, то в той или иной степени эта проблема существовала всегда. Ну, перечислили мы некоторые вопросы, да. Мы уже поднимали, там и конфликты отцы и дети. Там,
мы,
ну,
повторим, я не буду перечислять. Да, конфликты да. Мы перечислили, но да, саму это, проблему еще раз надо. Да,
это все составляющие одного вот этого вот процесса, который вы озвучили, вы его назвали распад семьи. Ну, вы пояснили, правда, потому что у наших некоторых радиослушателей могло ну, сразу первая ассоциация о том, что мы сейчас о каких-нибудь разводах и каких будем говорить. Нет, вы подчеркнули это, что не это тема нашего разговора. Нет. Мы поговорим о тех внутренних проблемах, угу. Которые возникают. А вот эти проблемы, так или иначе, они присущи всему человечеству, в общем-то, с самого начала его существования. Но если мы возьмем к историческим документам, ну, тех же древнегреческих философов, по-моему, практически все в той или иной степени затрагивали эти отношения. Муж, жена, родители, дети. Да вот я как-то читал, что даже в одной из египетских пирамид нашли такую надпись, расшифровали, там написано, что вот в какие же жуткие времена, ну, в смысле такой, в какие жуткие мы времена мы живем. Дети богов не чтят, родителей не уважают, работать не желают, а стремятся только к увеселениям. Что, видите, фараонам тоже приходилось такие проблемы решать. Но если мы к Священному Писанию обратимся, то это еще временные рамки, начало еще отодвинем. На самый ранний срок Авель и Каин, ведь это уже конфликт внутрисемейный. Ну уж нам Священное Писание ничего не говорит о взаимоотношении Адама и Евы со своими детьми. Но вот, наверное, показатель, что возникли проблемы сразу.
Возникли,
и вот да. Они существуют в той или иной... Они трансформируются, да, меняется общество, меняемся мы. Во многом это связано и с развитием и социальной сферы... В социальных взаимоотношениях только менялись эти политические строи, экономические формации, много-много-много чего. Но проблема эта была всегда. И величайшие умы пытались ее разрешить, Да и сейчас, если сейчас уже настолько уже наука специализированная, даже психолог, один психолог не понимает другого, потому что узкоспециализированные. Невозможно это делать. И каждый, кто берется за эту проблему, будь то психолог, политолог, социолог или кто, всегда находит что-то свое. И находит там целую массу причин. Одно, другое, третье. И в то же время никто эту действительно причину, в общем, сформулировать пока еще не смог. Поэтому, наверное, если мы так отнесемся к нашим с вами усилиям, не говорю критически, реалистически, то, наверное, посягать на то, что мы сегодня вот сейчас возьмем и расставим все точки над «и», разложим все по полочке и дадим универсальные, правильные советы на всеслужебной жизни, это, наверное, слишком самонадеянно будет. Но в то же время вот очень многие внутренние такие процессы, которые проходят в семье, которые, в общем-то, определяют все это, они есть, были и связаны не сколько со всеми вот этими внешними факторами, которые мы перечисляли, то есть с экономикой, там, с техникой, с обществом, а именно с внутренним духовным устройством и жизнью человека. Безусловно, все, что вы перечислили, это, конечно же, влияет на нашу жизнь. Мы люди социальные существа, поэтому от влияния окружающего мира мы изолированы не будем никогда, да это и невозможно. Ну, вот вы начали в качестве такого начала, вы упомянули рождаемость. Угу. Да, есть объективные факторы, которые определяют рождаемость. Человечество воевало всегда, наша страна не исключение, и Великая Отечественная война, и, как показывают вот чисто статистические данные, вот эти вот волны, они будут повторяться. Кроме войны существуют еще и социальные потрясения 90-е годы. Наверное, многие наши слушатели помнят и, наверное, не хотели бы повторения. Помню, что тогда было вымирание в среднем 1 миллион человек в год. То есть дальше уже были прогнозы, когда останется примерно вот так 40 миллионов в России. И на этом процесс можно прекратить, потому что это достаточное количество для поддержания инфраструктуры, для экспорта там, энергоносителей и прочего. Ну, вот такие вот были оценки. Вот сейчас. Ну, мы вижу, у нас звонок сейчас, может.
Ну, хорошо, вы, так сказать, я не хотел вас перебивать, да, но кто-то уже хочет спросить что-то. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу спросить, связан ли распад вот родственных связей с тем, что растут города? Ведь раньше в деревне, родственников было. Насколько это вот влияние развития городов?
Да, это вопрос, наверное, правильный. Спасибо.
Да, да, ну, процесс урбанизации, конечно же, начался, ну, у нас в России это, наверное, относится к 19 век. Конец 19 века.
Конец, когда, начало 20-го.
Да, ну, 20-го продолжение. То есть начало развития промышленности в России, из аграрной она начинает превращаться в индустриальную. Ну, пока до державы еще далеко исторически. Наверняка это все имело, конечно же, значение. Распад родственных связей. Но это мы говорим о внешних скрепах, так сказать. Ну, например, крестьянский быт – это земля. Это каждый сын, это работник, это кормилец. Кормилец и отца, и матери, которые в надлежащее время состарившиеся, это опора новой семьи, которую он создает. И, в общем-то, крестьянин без семьи, без этого тыла, без хозяйки, без детей, эта семья, наверное, просто не могла существовать. Бобылем, ну, были это единицы жившие, но... Но это было на грани выживаемости. Вести нормальное хозяйство, нормально эксплуатировать вот те вот, как у нас сейчас говорят, ресурсы земельные и прочее, могла только семья. Это было внешним таким вот фактором.
Ну, хорошо, простите.
Положение женщины тоже надо учитывать.
Да, подождите, вот нас слушают. Ну, мы берем крестьянские хозяйства, казачьи. Ну, их было большинство в нашей стране, да не только в нашей. Ну, а город? Мы не берем там каких-то занебесных графьев-то. А, ну, мещане, городские жители. Ну, у них тоже были большие семьи.
В общем-то, да.
Им пахать не нужно было. Моя бабушка была крестьянкой. Ну, она уже родилась в позапрошлом, ну, теперь в позапрошлом веке. Ну, в общем, они переехали в город, в Козлов-Мичуринск, предположим. Там укоренились, стали городскими жителями. Предположим, то есть стали городскими, были сначала крестьянами. Абсолютно. Но у них, их родители, в конце концов, произвели на свет 8 детей. Пахать им уже не нужно было ничего. Это конец, самое начало. Ну, мы теперь называем это прошлым веком. Тут вот все-таки, понимаете, что-то есть другое, мне кажется. Конечно, да, но все-таки.
Нет, вернее, да, с точки зрения вашей ремарки такой, но это отнюдь не отменяет... Кажется, тот тезис, который я озвучил, это всего лишь один из факторов. Очень большое значение имеет положение женщины. Женщина городская и женщина сельская, очень разные отношения к хозяйству и прочее. Но в те времена это, наверное, не были такими... Это были влияющими, но не основополагающими, не, ну, как есть такое выражение, критический фактор. Угу. То есть изменение которого всю систему как-то изменяет. Теряет систему устойчивость, если так математическим языком говорить, небольшое изменение, сразу система теряет устойчивость, и начинаются различные процессы, поиск вот этой устойчивости в другом состоянии. Поэтому, если отвечать на вопрос нашей радиослушательности, конечно, это влияло и влияет, но вот в наше время это, наверное, одного из факторов внешних переходит в разряд таких вот факторов очень важных, очень значимых.
Знаете, что переходит? Отсутствие жизни на воле в деревне, она спросила.
Да. Дело в том, что все-таки деревенский образ, сельский образ жизни даже сейчас предполагает ведение личного хозяйства.
Да.
То есть эпоха колхозов, совхозов, она как-то уже себя не оправдала, хотя некоторые придерживаются другого мнения. Но и даже в тех условиях совхоз, вроде как, помните, эта идея, то же самое предприятие государственное, но только в сельской местности, да. Сельхознаправленности. Были совхозы очень успешные, а были и провальные, точно так же, как и колхозы, если мы вспомним наши советские времена, тех, кто... помнят это в силу своего возраста. Но даже сейчас, когда... Вот мои многие родственники живут на Кубани, но в станицах, традиционно вы упомянули казачество, этот быт остался. Это, в каждой семье есть приусадебный участок, его надо обрабатывать. И, естественно, там нужны рабочие руки и мужские, и женщины,
так, и
женские.
Большие семьи.
И там семьи разные.
Вот. Вот о том и речь. Я жду давно. И наши радиослушательницы вот живут, и действительно колхозы рухнули, есть сейчас фермерские, а просто личные хозяйства. У нас в деревне тоже есть, в Тверской области. И такая крепкая семья живет. Может, слушать, фамилию уж не буду называть, там их 2-3. И действительно расплодились, в хорошем смысле слова. Но все-таки не так. Вот они крепенькие. Но за счет этого ли? Понимаете, за счет того, что они в сельской местности, и им надо трудиться. Они же по-другому трудятся. Отец семейства приобрел вот не трактор Дон, между прочим, насчет нашей индустриализации, а сразу английский трактор комбайн, ну, в кредит. И на нем выполняет разные работы, зарабатывает деньги. Ему для этого 10 детей особенно, хотя у него трое. Вот, крепких ребят, слава богу. И как бы, наверное, не нужно. То есть я хочу сказать, что вот на уровне вот таком просто быта, да, оно есть. Нужны помощники, нужна пенсия естественная. Сейчас ее нету. Никакой как бы особенно нету пока. Вот, пока не утрясется этот вопрос. Но естественно нету. Ну, почему же вот этих... Вы только что сами согласились. У вас станицах на родине 10 детей, что все рожают 8? Вот я на бабушку сослался.
Это редкость, конечно.
О, у них была рядовая семья 8. А мы на передачу приводим людей, у кого 8. Это уже... Простите меня, и сейчас.
Ну, по нашим меркам, трое детей – это уже много.
А вот от того и много. Правильно, трое.
Поэтому если мы будем сравнивать, как мы очень любим, наши сиюминутное состояние с тем, что было там 50-100 лет назад, то, конечно...
50 тоже никого не было уже.
Если мы сравним город и деревню, то в городе вот эти внешние скрепы семьи, они вообще прекратили свое функционирование.
Вот.
Сейчас нормальное явление, когда женщина получает за свой труд гораздо выше, чем мужчина.
Вот. Это хоть и экономическая категория, но ближе к делу. Мы, как бы, отец, так сказать, после звонка...
И... Немножко переключились.
Да.
Все-таки наша тема несколько иная.
Это
о внутренних причинах.
О внутренних причинах и не столько о деторождаемости, хотя это прямо связано. Дело в том, что я сам увел вас в сторону, ну, как причину, что вот мы говорим об этом, поскольку, ну, с семьей связано, конечно, деторождаемость, дети сами по себе не рождаются все-таки, ну, и сами по себе не воспитываются. Если воспитываются, то один от силы два ребенка с бабушкой. Об этом мы говорим в разных передачах тоже. Мы начали о распаде семьи. Отец,
вот,
сын,
давайте сейчас...
который Каин и Авель... Нет, минуточку, вот Каин и Авель, мы про это тоже говорили, но не все помнят. Блудный сын, о котором напоминает нам церковь каждый Великий пост. Недаром он сын и в конфликте с отцом. Причем это церковь об этом вспоминает. Отцы и дети Тургенева, о которых все сдавали слушатели наши. Причем делать не только, как нас в школе когда-то советской учили, в столкновении... дворян, разночинцев, возраста, но и более глубоких, ну, ближе к возрасту, наверное, да, тут. Тургенев недаром, вот отцы и дети все-таки это назвал, да и как бы противопоставил. Но дальше больше. Матери, дочери, распад получается-то. Раньше-то его не было. Ведь вот наши писатели, ну, например, великие, изображают то же самое в 19 веке. Ни при Каине, ни при Авеле, ни при древних греках и ни египтянах. В 19 крепком веке, когда были большие семьи и жили традиционной в целом жизнью. Да? Ну, Салтыков-Щедрин, господа Головьевы. Такая пародийная вещь, правильно? Достоевский без всякой пародии. Братья Карамазовы не очень любят друг друга, мягко говоря. И не все любят папу. Вот, которого вместе с Мердяковым, другим братом, и кончили. Правильно? Правильно. Вот. Но тогда, как говорит старец Паисий, я имею в виду старца Паисия Святогорца нашего теперешнего, грех был грехом. И писатели высвечивали вот такие проблемы, которые существовали. А теперь-то мерила нету, говорит старец Паисий. Я был молодым, грешили, но скрывали. А теперь, это он 90-е годы говорит, между прочим, сейчас-то еще паче, это ставится на пьедестал грех. Вот вам и получается все эти браки, о которых мы тоже частью говорим, я имею в виду гражданские, гостевые, когда люди в гости друг другу ходят, просто живут в других городах. Ну вот что ж тут с самого начала, какая же семья? Мы не говорим про свободные уж так называемые, то есть просто узаконенный блуд. Все это... С чистым паспортом, как кто-то сказал, хорошо. То есть без штампа. Это ведь не времена Достоевского и Салтыкова-Щедрина. Но это ряд литературоведы, не только образованные люди, конечно, продолжат.
Но мне кажется, что здесь вы озвучили то, что уже вышло на поверхность. Ну, вот мне показалось, вы поправьте меня, если я не прав, вы вот несколько приукрашиваете то, чему мы свидетелем не были, то есть 19-й и прочий век. Мы знаем то, что мы знаем, большей частью так, как нам кажется. Вы говорите, очень мощные были внешние скрепы, о которых еще повторимся, о которых мы только что говорили, ну, так некоторые назвали их, конечно, гораздо больше, которые семью внешне держали. Но вот что было внутри?
Вот.
Не было ли заложено вот этот самый разрушающий механизм, который просто тогда еще не пришло время ему сработать?
Вот мы,
вспомните Евгения Онегина, помните, все, что мы в школу учили, мой дядя самых честных правил. Ну, не будем декламировать, чем же она закончилась? Когда же черт возьмет тебя? Да? Почему поправляют подушки и сам... Да потому что наследство. Вот это сдерживающий фактор, заставляющий быть,
рядом,
в общем-то, любящим племянником с дядей, изображать из этого. Неужели это отличается... То есть то, что тогда было скрыто, сейчас уже выходит на поверхность. Это что-то называется одно изменение. Я не хочу сказать крах. Краха мировоззрения, краха веры не будет. Даже тогда, когда исполнится слово Господа, помните, евангельские, на льду ли я веру, когда опять приду на землю, смысл таков.
Да.
Но вот этот механизм работает. Почему мы говорим о конфликтах, например, поколения? Ну, вот упоминали отцы и дети. Ведь крах семьи, ну, как института, о котором говорили, ведь он закладывается в этом. Почему родители не могут найти общего языка с детьми? А, соответственно, дети не могут найти общего языка с родителями.
Правильно. А это первично?
То есть, если это первично. Это связь поколений.
Духовный состав. Так сказать, состав этой проблемы. Распадение.
Связь поколений – это то, что передается, то, что формирует личность человека, а формируется она, в общем-то, с пеленок. И если этот процесс как-то нарушен, деформирован или как-то проходит, ну, даже не знаю, каким термином это назвать, оторваны от духовной жизни, оторваны, то есть от Господа Бога, то результат, он просто неминуем. Он обязан быть таким. Поэтому давайте попытаемся на эту тему поговорить.
Вот мы как бы и должны, ну, православная радиостанция, да. Конечно, город, деревня – это важно, 19-20 век – это важно. Ну вот, да, а внутреннее, как говорят сейчас, составляющие.
А что такое внутреннее? Вот могут ли, например, родители... Мы живем в очень интересное время. Мы очень часто слышатся сетования, ну, особенно в православной такой аудитории, о том, что вот где был патриархальный строй, вот как было там, конечно, были и издержки какие-то, но как было все хорошо. Родители управляют домом, старшие считаются более мудрыми, более знающими жизнь, более опытными. Молодое поколение, там дети прислушиваются в надлежащее и слушают, подчиняются, оказывают послушание, чтут, ну, вспоминали пятую заповедь там, да, никто ее не отменял. Есть было и будет. Дальше вырастает третье поколение. Они не живут где-то там, по большей части, на другом конце страны, а, ну, как правило, все, конечно, разные ситуации, живут рядом, обучаются, набираются ума, разума у своих родителей, у дедушек и бабушек, и вот такая вот идиллическая картина. Ну, опять же, я не хочу говорить, потому что идеализировать не будем. Наверняка это слишком уж слишком условно-абстрактная схема. Такого не было. Потому что здесь очень много факторов. Как то? Предполагается, что с возрастом человек мудреет. Вот видели мы живые примеры, когда с возрастом человек мудреет? Конечно, видели.
Видели.
Да. Ну, самые яркие примеры, посмотрите, это жития наших святых. Это вот именно. Просто напоминаю. Ну, даже не будем искать среди святости, там однозначно мы находим, а чисто вот в нашей повседневной жизни среди обычных людей. Видели такие примеры? Видели.
Ну, не всегда, правда.
А видели ли мы обратные примеры?
Обратные видели. Вот
очень
когда
много.
Человек, да, бездуховен, то мы видим результат.
Дальше возникает вопрос. Вот сейчас обычное дело, когда младшее поколение, люди верующие, воцерковленные, а старшие еще как-то, скажем так, иногда просто нейтрально безразличные, а иногда и агрессивно настроены.
Все совершенно верно, все с обратной
и вот
стороны.
Вот давайте, как же исполнять эту заповедь, так как мы, как очень мы ее часто упрощенно трактуем, почитай отца и мать своего, оказывай послушание. Это ведь не какая-то надуманная, обычная житейская ситуация. Престарелые родители, за которым надо уход, там отец, ну, в смысле, сын уже, который уже сам является отцом, мать, семья уходит в храм в выходной день, и каждый день им приходится выслушивать, терпеть вот такую вот перепалку. А куда ты пошел, куда вы пошли, а вы меня бросили, а вы меня не любите, да что вам в этой церкви делать? Ну, и т.д., и т.п., как говорится. И вот как реагировать? Скандалить? Бессмысленно.
А как реагировать? Вот это, да, вот сейчас у нас наконец-то на повестке дня, у нас очень много теоретического здесь, как всегда, не все успеем, начали от Каина с Авелем.
Куда же от них деться-то?
Да, египетских пирамид. А как быть действительно? Ведь заповедь, пятая заповедь, почитай отца твою, мать твою, чтобы продлились дни твои, ну и дальше своими словами, там, и тебе хорошо жилось на земле, которую дал я тебе, Господь, Бог твой, она разворачивается дальше, ну, это дальше продолжается чтение, И комментарии есть, есть и апостольские по этому поводу, как вы знаете, лучше меня, цитаты со ссылкой, ну и комментарии святых отцов, и речь там, так сказать, вот она, понимаете, безапелляционная, я бы сказал. То есть никаких, не сказано, хороших или плохих родителей надо любить. Брюзжат они, не брюзжат они, вот. Да хоть преступники, понимаете? Вот, тебя в детский дом сдали, это же крайняя ситуация, вот, а назад потом вернули. Ты должен любить и чтить. А вот мы сейчас начинаем как бы градировать. Он брюзжит, потому что он атеист. Обращать, значит, его надо. Сейчас действительно молодые люди скорее обращают в среднее поколение, чем прежнее советское. Все наоборот.
Ну, понимаете, вот, обращать. Что значит обращать? Вы имеете дело со свободной личностью.
Так.
Если мы говорим о людях уже в глубоком возрасте, то это, с одной стороны, личность свободная, с другой стороны,
ну, немножко
вот те самые страсти, те самые пороки, они же не живут в законсервированном виде, они развиваются. И вот, ну что греха таить, обычное явление. Человек, мы как говорим, впадает в детство, ну ладно, там есть такая... Ну, даже люди духовные, такой вот, у них наступает такой период, но он очень интересный. Это детство чистое такое вот. А вот человек, который все-таки жил без Бога, который не занимался своим внутренним человеком, как правило, эти вот приобретают более уродливые формы. Ну, например, ну, с чем приходится сталкиваться всем нами, мне как священнику и по рассказам тех, кто ходит в храм, да и вот... Не просто уродливые, очень резкие формы.
Так, интересно, скажите.
Ну вот могу привести пример. Ну какая у нас самая главная наша страсть, которая присуща абсолютно всем? Конечно, какая-то страсть – это самомнение, самолюбие. Вот обычная картина. Человек, почему мы говорим о том, что говорить о Боге никогда не рано? В то же время никогда не поздно. Да дело в том, что когда человек молодой, когда у него, он полон жизненных сил, и он начинает духовную жизнь, ему доступно гораздо больше, нежели тогда, когда ты превратился, ну, как говорит, такую вот чадящую, тлеющую головешку. И рад бы, да, сил нет. И вот обычная ситуация. Человек в солидном возрасте наконец одумался, пришел к Господу Богу, начал ходить в храм, освоил... Ну, так назовем это, правила церковного этикета. Ну, под этим что я подразумеваю? Те правила, как надо поставить свечку, как подойти к священнику, как там взять благословение, как подойти к исповеди, что там говорить, открыв книжечку там, ну, с указаниями. Книжек таких очень много, иногда лучше бы их было поменьше, говорю вам, как практик уже священника, потому что... Хорошо, что цензура существует.
Это как вести себя в храме, скажите,
нет, батюшку. Нет, перечень грехов.
А,
перечень. Иногда я сталкиваюсь с таким, что, ну, все, по списку идет, не задумываясь. И часто сталкиваюсь с таким, что у человека, ну, просто мнение о своем мнении непоколебимое. И начинаются такие ситуации, жалобы. Вот я ссорюсь со своими, там, дочерью, там, зятем, сыном, ну, с представителями, ну, более позднего поколения, да, с семьей своей. А что такое? Они не хотят меня слушать. Я им желаю добра. Я им говорю, как надо делать. Они, ну, там разная ситуация будет, наверное, в зависимости от того, насколько их интенсивно обучают. Либо от, ну, такого дипломатического да-да-да кивания и... а дальше делаем так, как считаем нужным, до открытых стычек и перепалок, которые, ну, портят, отравляют жизнь и старшему поколению, и младшему. Хотя и то, и другое, ну, являются уже верующими и, можно сказать, воцерковленными людьми. Вот пытаюсь я человеку объяснить, а вы вообще-то понимаете, что ваши дети – это взрослые существа, взрослые уже. Вы, конечно, отец, или там вы мать.
Дедушка.
Вы уже. Дедушка, но они уже самостоятельные, они по жизни идут. И не только по, ну как, экономически состоявшиеся и самостоятельные, и в духовной сфере тоже. Это начало, идет их внутренняя духовная жизнь. Вы не имеете туда влазить. Я не нахожу, как правило, понимания в таких словах. В лучшем случае молчат, но я вижу, что со мной не согласны. Иногда начинаются даже возражения. Да как же так? А кто же их научит еще, кроме меня? И вот я представляю, общаясь в той же семье с представителями более младшего поколения, я слышал мнение другой стороны, почему я это озвучиваю.
Ну да, конечно.
О том, что я бы стараюсь исполнять эту заповедь, но понимаете, я не могу. Мне с утра до вечера, я не могу сделать шагу. Мне говорят, ты там не делаешь там не так. Не так говоришь своему ребенку, то есть внуку там или внучке, как она делает. Надо воспитывать не так, а по-другому. И это касается мелочей. Попытка, ну, иногда люди искренне пытаются пользоваться светом священника, но я обычно говорю вот такие вот слова о том, что, вы знаете, сломать, переломить ситуацию, то есть вы не сможете внешнюю. Вы изберите такой вот дипломатический путь. Ну, я его только что назвал. Вы не возражаете, не перечьте. Ну, а как поступать в том или ином случае, вы решаете сами, поскольку, ну, вы отвечаете за последствия ваших действий. Это ваша обязанность. Ну, иногда такое вот полумера, она действует, конечно, но другого выхода я не вижу. Убедить, разъяснить. Переубедить невозможно.
Но до какой степени по этому поводу главенство в семье, ну, вроде по возрасту, те старшие люди, которые нас сейчас слушают, о которых вы говорите, считают, что они правы. Их дети тоже взрослые достаточно. Считают, что они правы. Все воцерковлены. У нас православная передача. Не все наше общество. Вот идут по улице, они про это просто не знают. И все стараются жить без штампа в паспорте в данном случае. А они как... Вот уже вопросы нам поступают, кстати сказать. Вот Олег пишет нам. Нам вопросы поступают как в эфире, так и вот по компьютеру и письменно. Уже много пришло. Сейчас больше пишет про связь распада семейных отношений с крепостью нации и государства. Что-то верно. Ну вот Олег пишет проще. Неужели можно вылечить сие заболевание, отношения в семье? Я не уверен, пишет он. Скорее, наверное, надо предотвратить как-то. Ну, дальше как бы там большое письмо. Ну, то есть, если наступит та ситуация, о которой вы говорите, когда люди уже, ну, может, и благочестивы, но не очень дают себе отчет в том, ну, возраст разный бывает, вы понимаете, в том, что происходит вокруг, то уже поздновато, остается только, ну, жалеть, ухаживать за ними. Как предотвратить эту ситуацию даже среди воцерковленных людей? Да, ну, напомню тут, простите, я уже
давайте небольшую коррекцию к этому вопросу.
Давайте.
Ну, наше это...
Я телефон напомню.
Давайте.
Да, потому что уже тут полпередачи, я вынужден вас перебить. 8-495, братья и сестры, это Москва, слушают нас не только в Москве. 959-5939, основной телефон. 8-495-959-5939. В эфире передача «Любовь и верность». Наш эксперт, практически основной, отец Александр Мартыненко. Говорим мы о распаде семейных отношений, не о разводе. Вот, не о разводе. Ну, как и поняли те, кто пишет нам письма уже. А о охлаждении любви между родителями, детьми, бабушками, дедушками. Дело доходит в православных семьях до полного вот оскудения. Когда уж не то, что дети, родители детей не любят. Вот о чем речь идет. Ну, беседую с отцом Александром. Я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Напомнил я телефон, многим известный. Так, отец, я вас по этому поводу призвал.
Так, ну, это, конечно, наша, наверное, национальная черта. И мы без этого не были бы русскими, если бы не ставили глобальных проблем, не озвучивали и не пытались дать глобальные рецепты о решении этих глобальных проблем. Вы знаете, когда речь идет о духовной жизни, я бы избегал давать глобальные рецепты и лечить глобальные проблемы, потому что эта самая духовная жизнь, она заключается в душе конкретного индивидуума, конкретного человека. Поэтому можно ли излечить это в государственном масштабе? Расписываюсь в своем бессилии ответить на вопрос. Не знаю. Хотелось бы.
Ну, государством, наверное, нет. Все-таки прямо так
нет. А вот если вы хотите избежать это в своей собственной семье...
В семье, да.
В свои взаимоотношениях со своими детьми и тем самым, быть может, попытаться заложить основу, чтобы и они то есть с вашими внуками, со своими детьми, сделали нечто аналогичное, то выход есть, конечно же. Он очень прост, и о нем говорится и говорилось уже, наверное, почти 2 тысячелетия. Необходимо начать внутреннюю духовную жизнь. То, чего, как правило, человеку, ну, не хочется делать. Потому что взять и исполнять какие-то внешние действия, ну, как говорим, такое внешнее благочестие, да, ты будешь выглядеть человеком благочестивым, и почитаю и мать, и отца, ну, и все остальное, и десятину, может быть, даю, и последнюю рубашку сниму, но это все остается внешностью. А вот до внутренности надо понять. Это связано с такими фундаментальными вопросами, как смысл человеческой жизни, не в абстрактном, так сказать, общечеловеческом смысле, а твоей, конкретной. Это не теория, это практика. Без этой практики ты не сможешь не то, что изменить, излечить, сделать ничего не сможешь.
Ну, вот, наверное, практический вопрос.
Да, ну давайте, будем надеяться.
Да, да. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, знаете, что хочу сказать?
Говорите.
Да. Во-первых, поздравить вас со всеми праздниками и доброго здоровья.
Спасибо.
За то, что ведете
такие
беседы.
Господи. Спасибо.
Вот. А я хочу сказать такое. Надо все-таки, чтобы родители с самых детских лет объясняли, что Бога не надо бояться, или просто вот Бога знать, а объяснили Евангелие, как его надо любить. Вот если бы моя мама объяснила мне сразу, какой был Христос, как он делал все доброе для людей, и как потом его распяли, я бы так не переживала и не была бы такой больной, как я сейчас. А так, когда мне попалось Евангелие, мне было 28 лет тогда, я читаю, просто как обыкновенную книгу, и думаю, как хорошо, какой хороший был человек. И когда я услышала, что его арестовали, и стали бить, и так далее, я упала лицом на Евангелие и проплакала целый день. И вот часто, когда я слышу, что когда у вас была встреча со Христом, батюшки рассказывают, или кто-то, кто бывает на радио «Вера», или на вашем радио, я думаю, как бы было хорошо, если бы родители в то время, это были, ну какие годы, не дай бог, какое было безбожие вокруг, как иконы топтали, и за людей нас не считали, что мы верующие. Если бы она объяснила, как нужно любить Господа Бога, мы бы объясняли своим детям. И сейчас бы они и не расходились, и не было бы ссор, и ничего. Ну вот так, простите меня ради Бога. Да. Я вас слушаю с большой радостью и любовью.
Спасибо вам, с праздниками вас тоже. Да, мы, конечно, начали передачу, но вот и у нас и святые дни еще не кончились, и преподобный Серафим у нас, и Новый год, Васильев день был, наступил, особое время святок, которое связано тоже с будущей семейной жизнью. Кстати, скоро после крещения наши предки уже друг к другу в гости приезжали, те самые родители, и начиналось сватовство когда-то, сейчас этих нет уже, вот у нас таких временных каких-то рамок. Ну вот да. О чем радиослушательница пожилая нам говорит? О церковлении настоящем, о той самой, как вы говорите, правильно, духовной жизни. Было бы,
знали
бы.
Давайте еще немножко поговорим о церковлении, потому что объяснить мало. Ну, вспомните ту же притчу, когда вспоминаем о семени, которая падала на разную почву.
Да.
Хотя сеятель очень добросовестно исполнял свою обязанность, сеял. Точно так же проповедь, она, конечно, важна. Самые главные проповедники в своей семье – это, конечно же, родители. И если нет этого, то, к сожалению, вот эту цепочку, о которой мы говорили, строить невозможно. Здесь придется уже, как говорится, спасаться, выплывать, разрешать ситуацию самим детям. Они лишены той платформы, бывают, которая, ну, которая традиционно...
Отец Александр,
в идеальном случае должна была быть.
Вот мы сейчас живем не при... Вот, ладно уж, Авель и Каин, не в 19 веке, не в начале 20-го. О каких детях мы говорим? сейчас, реально. Детям надо самим начинать. Детям это каким? 7-летним или детям 40-летним? Вот сейчас ведь такие времена, понимаете, действительно молодые выстраковляются раньше, чем некоторые ветераны. Хотя вот наоборот, вот женщина звонила, давно верующая, и вспомнила, как топтали и иконы верующих, притесняли. Вот каким детям?
Да вы знаете, не тем, которыми 5 или 7 или 40 с плюсом, а тем, которым, наверное, уже еще.
Да.
Наверное, даже годика нет. Начинать надо с этого. Иначе будет потеряно. Здесь не может быть какого-то, ну, графика или компонейшена, вот с завтрашнего дня начинаю что-то. Потому что воспитание, это мы говорим о воспитании. Де-факто, как бы мы ни крутились, что бы мы ни рассуждали, когда мы говорим о взаимоотношении поколений, от слова «воспитание» мы никуда не уйдем. Оно в широком смысле очень разное. Чем воспитывать детей? Прежде всего своим примером. Вы можете говорить самые правильные, самые замечательные слова, которым, как говорится, комар носа не подточит в их истинности, но если это только слова, будьте уверены, что ваши дети точно так же будут говорить такие слова, но будут делать так, как делаете вы. И если ваши слова не соответствуют вашим делам, это вот очень важный элемент воспитания. Поэтому начинай с самого себя.
Простите меня.
Первый шаг.
Да, мы часто говорим, да это без нас известно, это не церковные, а светские данные, что в наше время... наше время достаточно давно уже идет, разводится, ну так, чтобы не вдаваться всем в подробности, где и как, ну, больше половины людей, вступивших в настоящий брак. Настоящие — это не все венчанные, но, по крайней мере, зарегистрированные. Больше половины. То больше становится, то чуть меньше, но всегда больше 50%. В больших городах больше, чем еще в малых и в селах. Пример. Вот вам пример. Какой пример? Что бабушка с мамой, да, там много грех в этой семье, без папы, когда люди растут в неполные, мы об этом тоже говорим, это тоже имеет отношение, кстати, к распаду семьи, хотя это в сторону разводов я ушел, мы про это сегодня не говорим. Эти люди каким примером могут воспитать? Они не примером, а только как бы воспитанием, потому что мужской половины нету, а они должны привить... мальчику, скажем, много мужских качеств, да и к тому же, как бы благословить его, что ли, на исполнение мужских обязанностей в жизни, в том числе на отцовство, на главенство в семье. У них это не удалось, ну, в основном не у бабушки, а у мамы, скажем, у дочери. Вот, так что тут не только пример, наверное. Пример там у них не может же быть. Нас же слушают сейчас люди с неполной семьей.
Ну, почему? Пример так, мужества, скажите. Если это связано с тем, что, ну, понимаете, как мы не касаемся распада семьи, но обстоятельства разные. Ну, обычно наше общественное мнение говорит о том, что папа всегда не прав, а мама всегда... Ну, она в жертву, да, она в жертву, потому что, ну, в большинстве случаев воспитывать детей приходится ей.
Да.
Хотя, ну, причины могут быть очень разные. Ну, мы не говорим о причинах сейчас. Предположим, что, ну, вот женщина оказалась в таком положении. Предположим, что она воцерковленный человек, и она готова нести свой крест и сделать все, что возможно для того, чтобы, ну, как-то компенсировать. Это пример мужества. Это, разве это не пример? О мужестве можно говорить сколько угодно, но пока ты не увидишь живой пример человека, который самоотверженно, например, ну... жертвовать своим временем, своим спокойствием, своим благополучием ради, например, детей, но надо здесь оговорочку сделать. И ни в коем случае отсюда надо исключить такую вот, знаете, очень ненормальную, болезненную родительскую любовь, которая к любви отношения не имеет, имеет только форму любовь. То есть оговоримся. Ну, надо оговариваться, потому что, ну, чтобы не было такого двоякого толкования. То вот это будет очень хороший пример ребенку. А вы говорите без примера.
То есть в данном случае мы говорим...
Кроме того, обучается не только на положительных примерах. Не только на... как помните, вот из прологов написано одному подвижнику, старцу задавали вопрос молитвеннику. Кто же тебя научил молиться? Сказал, бесы. Они меня так искушали. Так,
ну да, да, это известно.
Что единственный способ был от этого как-то избавиться, это молиться. Вот они меня научили, за что я им благодарен. Ну, хоть да, они бесами остаются.
То есть, предполагается, что и в неполной семье то же самое.
Понимаете, есть суды Божьи.
Да.
Не надо от этого так забывать. Не все в наших руках. Вспомним Игнатия Брянчанинова, которая такой фразой, очень жестокой может показаться тем людям, которые очень много любят говорить о любви. О том, что не пытайся своей немощной рукой остановить суды Божьи. Поэтому ты уж думай, когда, что ты можешь, что в твоих силах, а что превышает твои силы. Одна ситуация. И попытайся разобраться, когда надо вот в ситуацию вмешиваться для того, чтобы попытаться, ну, что-то изменить, улучшить, проявить свою любовь. А когда лучше сдержать себя, свои эмоции, то есть страсти, и постоять в сторонке, посмотреть, как будут развиваться события. А это, понимаете, великое искусство.
Братья
это
и сестры,
очень непросто.
Да, это непросто. Братья и сестры, в эфире передача на радиостанции «Радонеж». Вы слушаете сейчас в прямом эфире «Любовь и верность». Семейная передача, как многие знают. Мы беседуем с отцом Александром Мартыненко, нашим основным экспертом. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Ну, вы понимаете, ну, мы сейчас заговорили про воспитание примером. Примером даже бабушки и мамы, если нету папы. В чем пример? Не оставляй своих нас, родителей, не оставят они тебя. То есть,
и вот этого тут, тоже.
Вот.
Потому что, ну как, практически каждая семья сталкивается с такой вот очень тяжелой ситуацией, когда ну, бабушки, дедушки приходят в определенный возраст и начинают требовать такого внимания, которое, в общем-то, всех остальных членов семьи может лишить и свободного времени, и любимых занятий, и даже порой и отдыха. Потому что надо и пеленки, памперсы выносить и много-много-много чем заниматься. Проявление такой вот жертвенной любви. Вот,
сейчас будет страшный
вопрос. Я просто уверен, да. Если внук или внучка на примере своих родителей, мама и папа, видит такое жертвенное отношение к своим дедушкам и бабушкам,
то она не сдаст их потом
она их не сдаст в дом престарелых.
Вот это важно. Сейчас я к чему подводим.
Если же она увидит обратное, то будьте уверены. Если, конечно, не будет чудо Божие, и Господь, так сказать, не вмешается своим неведомым нам судьбами в эту ситуацию, что вы поедете в дом престарелых.
То
как будут с вами там обращаться,
вопрос другой. То есть, если вы сдадите своих родителей, то сдадут. С большей уверенностью и вас,
вы знаете,
и в православной семье тоже.
Мне приходилось некоторое время служить в храме в таком вот заведении, где живут старики. Люди, не в состоянии, которые себя уже обслуживать. И там я встречал очень и именитых людей, которые оказались там.
Вопрос в прямом эфире.
Да, мы слушаем вас.
Александр, да, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Говорите. Алло, можно?
Можно, говорите, вы в эфире, говорите.
Да, мы вас слушаем.
Я фамилия Кочелев, я Геннадий Владимирович меня зовут. Я вас поздравляю со всеми праздниками.
Спасибо, Господи.
И хочу, значит, кое-что сказать о своей семье.
Пожалуйста, расскажите.
Мою семью создала бабушка моя. Она прожила 95 лет, собирала у себя всегда на праздники всех этих внуков и правнуков и так далее. Так вот, значит, у нас сейчас 75 человек. Причем третье поколение 25 человек. А, значит, внуки и пятое поколение 50 человек. Мы все собираемся на именины бабушки.
Вот так вот.
И вот представляем из себя
дружную
семью.
Замечательно.
Так что есть кому поучиться и у кого поучиться.
Замечательно.
А мрачные пример. Картины, ну все, вырождение семьи, наверное, несколько преждевременно. Хотя, конечно, это случай, наверное, уникальней.
Ну ведь, да, уникальный сейчас. Он пример нам. Хорошо, что вы позвонили, вы сейчас нас продолжаете слушать. Вот. Хорошо, что вы позвонили. Видите, не все так мрачно, когда мы говорим о, обычно называем одни и те же цифры. Это 1,5-1,8 детей на двух родителей вместо 2,6, чтобы род продолжился тот самый, вот, о котором и в Писании мы говорим. Это и разводы, то 50, то 75, тут больше процентов. Вот, сдача в разные заведения. Ну, а вот видите, какой пример. Да, еще звонок, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, да. Здравствуйте.
Добрый
Вы
вечер.
Вы знаете, я хочу сказать, мне вот сейчас детей очень жалко. Угу. Все родители с телефонами и совершенно не общаются. Вот. Это вообще, это, я хотела у батюшки спросить, что вот от них вырастет? Никакого общения с детьми.
Спасибо.
Абсолютно правильно. Ну, понимаете, общаться надо не просто общаться. И некоторые общения воспринимают люди старшего поколения как непрерывная цепь поучения и нотаций. Я не думаю, что это общение. Общение, когда человек пытается... Вернее, это, конечно, общение, но это не то общение, которое скрепляет и создает вот эти семейную твердыню. Общение должно быть все-таки, ну, насколько это возможно, духовным. А духовно это не значит постоянно говорить на религиозные темы, хотя и это надо. Не постоянно там цитировать Евангелие, хоть и это не помешает. Это надо говорить о себе, говорить о том, с кем ты говоришь, уметь слушать его, уметь прислушиваться к его мнению, несмотря на то, что порой оно кажется и может быть незрелым или даже отрицательным. Уметь не только говорить, но прежде всего уметь слушать. И вот тогда, быть может, что-нибудь получится. Но опять же, знаете, это величайшее искусство. Это то искусство, которому не научат в учебных, ни в каких учебных заведениях. Это там, где то искусство постигается, ну, именно своей личной духовной жизнью, как основой, ошибками, анализом ошибок, покаянием. В этом искусстве может преуспеть только тот человек, который действительно ведет духовную жизнь. Всем остальным это будет недоступно.
Да, самый конец, вас. Да, очень коротко.
Напоследок
слушаем. Напоследок слушаем, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мир
Здравствуйте.
Нашему родному радио Радонеж.
Да, спасибо.
Батюшки, ну вот честно сказать, моего сына неполная семья. С 2 лет отец не жил вместе с нами. Вот. Я, конечно, тоже хороша, не церковная была, говорила лучше никакого, чем такой. Вот. Ну, хочу сказать, пример, он всегда рядом. Любые другие мужчины, да, пусть они не целый день, но, обратившись к ним за помощью, они всегда такие, особенно где-то на людях, не в собственной семье, а там, вокруг они еще краше. Они всегда помогут, и сын всегда будет видеть других мужчин вокруг. А еще у нас есть, Господь дал нам лагерь православный. И я счастлива, что у меня ребенок несколько смен ездил туда несколько лет.
Спасибо вам. У нас передача подходит к концу. Спасибо, что вы позвонили. Вот должен быть мужчина как пример рядом с одинокой женщиной. Вы знаете, братья и сестры, как всегда, наша передача «Любовь и верность» подходит к концу, а на все вопросы, поставленные сегодня, теперь такой серьезный, мы не смогли ответить.
Как, впрочем, и обычно.
Как и обычно, что очень широко, и много звонков, и много приходит писем. Но главное, когда мы говорим о нашей семье сегодня, это сбережение любви, которое дается нам в церковных таинствах. Не оскудеет в нас любовь в первом, втором, третьем поколении. Сохранится семья. Не будет этой любви. Все рухнет. Спасибо вам, отец Александр.
Миром, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
До следующего вторника. Да.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.